Глава четвертая. Дом рыбака. Надо было точнее спрашивать у русалки про совсем рядом ниже по течению, поскольку дом рыбака пришлось искать, и искать долго. При этом заблудиться я не особо страшился, поскольку надежным ориентиром служила небольшая речушка-переплюйка вдоль топкого берега, который я и шел. Эта речка больше напоминала сперва обычный лесной ручей, так что у меня даже возникли определенные вопросы, как достаточно крупная русалка, длина которой с учетом хвоста составляла порядка 3 метров, по нему перемещалась. Впрочем, совсем мелкой и узкой речушка была лишь поначалу. Затем же впитывала в себя другие ручьи и притоки, причудливо вихляла, и даже в одном месте потерялась было в огромном болоте, но в итоге вырвалась из леса на заросшую высокими травами открытую местность и с веселым журчанием побежала по камням, иногда вливаясь в небольшие, но весьма глубокие озерца. В одном из них я уж как смог отстирал футболку от крови, после чего продолжил путь навстречу поднявшемуся над горизонтом солнцу. Прилив сил, который ощутил после утоления жажды и первой встречи с разумным существом, с которым, возможно, было мирно общаться, постепенно прошел, так что я неторопливо брел по берегу, все сильнее зевая, и уже потерял было всякую надежду найти обещанное пустующее жилище, когда все-таки наткнулся на него аж километрах в 8 восточнее того крохотного лесного озерца, в котором повстречал Лерею. Точнее, сперва я заметил старый плетень, ограждающий заросший сорной травой небольшой сад, а в нем несколько деревьев с узкими темно-синими плодами. Затем едва различимую, выложенную плоскими камнями дорожку на вязком болотистом берегу. Старые развешанные на просушку сети и покосившийся деревянный каркас с обрывками тонкой ткани, которая когда-то, видимо, защищала эту сушилку рыбы от мух и прочей летающей мерзости. Рассохшуюся лодку у самой воды, туалет, типа деревенский сортир с вырванной и валяющейся тут же на земле дверцей. И лишь потом, осматриваясь в поисках дома, заметил меж деревьев косой деревянный навес, густо поросший мхом, саманную стену с крохотным окном без остекления, и понял, что передо мной как раз и есть обещанный дом рыбака. Не богато, прямо скажем. Признаться, я ожидал увидеть что-то более капитальное и уютное, но, как говорится, выбирать не приходилось. Открыл незапертую скрипучую дверь и, наклонив голову в слишком низком для себя проходе, прошел внутрь своего нового жилища. К моему большому удивлению, внутри оказалось не так уж паршиво. Не 5 звезд, конечно, но все же в моем распоряжении оказались 2 небольшие комнатки. Кухня с выложенной из кирпича дровяной печкой, разделочным столом и даже полкой глиняной посуды и всякой утвари. И спальня с крепким самодельным комодом для одежды с выдвижными ящиками, открытым пустым сундуком в углу, а также набитым сеном лежаком, от которого пахло сыростью и гнилью. Сойдет? Правда, стоять в полный рост в новом жилище не получалось, и приходилось слегка пригибаться, но это была сущая ерунда. Я спрятал разрядившийся мобильник, бинокль и компас в ящик комода, где уже до этого лежали какие-то старые тряпки. Туда же положил отмытый от крови кухонный нож. Еще раз осмотрел дом и даже обошел его вокруг, после чего, не разуваясь, завалился на лежак и из-за дикой накопившейся усталости моментально провалился в глубокий сон. Не знаю, сколько я проспал, но разбудил меня какой-то тихий, странный звук. Сперва вроде топот быстрых маленьких ножек, затем повторяющееся непонятное кряхтение. Я открыл глаза и даже присел на лежаке, поскольку открывшаяся мне картина оказалась уж очень необычной и даже сказочной. Возле моего брошенного на пол зелено-оранжевого рюкзака возилась и кряхтела, аж высунув от усердия язык, безуспешно пытаясь разобраться с устройством запирающей молнии, непонятное существо. Вроде и человек, но все же не совсем. Небольшое, едва ли по колено мне ростом, в грязной одежде непонятного уже цвета и заросшее волосами настолько, как изображают разве что жертв кораблекрушения, пробывших 10 лет на необитаемом острове. Существо мгновенно повернулось ко мне, стоило мне пошевелиться, и теперь смотрело на меня огромными от удивления глазищами, растерянно хлопая ими с частотой 2 раза в секунду. Впрочем, со стороны, наверное, я выглядел абсолютно так же, поскольку был совершенно сбит с толку. Кто это? Домовой, что ли? А между тем, странный человечек оставил так и не поддавшийся ему рюкзак и шустро побежал на кухню. Я расслышал лишь быстрый топот, а потом гулкий удар, как будто захлопнули крышку подвала. Я встал с кровати и осторожно заглянул на кухню. Поискал взглядом и действительно обнаружил в досках пола квадратную крышку, которую раньше не замечал. Так у меня, оказывается, есть погреб? Нет. Спускаться вниз и проверять, что делает там этот странный человечек, я не стал. Если это действительно был мифический домовой, то с таким лучше дружить и мирно соседствовать, а не ссориться. Пусть успокоится в своем подземном укрытии и поймет, что я не опасный и не излишне любопытный, а там, глядишь, и привыкнет постепенно к новому постояльцу. Если же это не был сказочный домовой, то я даже не представлял, с кем или чем столкнулся, и уж точно в таком случае не стоило лезть в его темное логово. Поэтому вместо поиска пугливого соседа я вышел из домика во двор. Стояла середина дня, солнце нещадно припекало. Я разделся по пояс, чтобы дать своей бледной после зимнего сезона коже немного загореть. Обошел участок, исследуя территорию. Относительно сухое пространство оказалось небольшим, шагов 50 от реки в ширину и где-то 200 в длину по берегу, а дальше снова начиналась вязкая грязь. Также, кроме расположенного отдельно сада, в моем распоряжении оказался крохотный огород возле самого дома. Вот только он зарос сорняками по пояс, и ничего из знакомых годящихся в пищу культурных растений я в нем не обнаружил. А между тем, желудок все активнее напоминал, что хорошо бы подкрепиться. Вот только у меня совсем не осталось захваченной из дома еды. Не беда. Я увидел какие-то плоды на деревьях в ближайшем саду. Да и рыба, судя по всему, в местной речушке водилась, раз уж тут обосновался рыбак. Так что для начала я прихватил с кухни глубокую глиняную миску и пошел собирать урожай, а потом решил заняться рыбалкой. Синие плоды оказались кислыми и вязали рот, словно неспелая хурма, но в целом были съедобными, освежали и позволяли заглушить голод, так что я нарвал их полную тарелку и принес домой. Перекусил немного, после чего стал разбираться, как тут вообще ловят рыбу. Никаких удочек в доме или крохотном сарайчике с инструментами, обнаруженном дальше по берегу, я не нашел. Сетями никогда в жизни не пользовался и в целом имел достаточно смутное представление о том, как их нужно ставить. Но ситуация вынуждала экспериментировать, так что я снял еще прежним жильцом невесть, когда разложенную для просушки сеть, сложил ее покомпактнее, разделся до трусов и полез в воду. Очень скоро выяснилось, что нужны какие-нибудь подпорки, чтобы сеть не перекручивалась и ее не сносило течением. Так что я занялся их изготовлением. За этим занятием меня и застала вынурнувшая из воды в паре шагов от меня Лерея. «И снова привет, человек. Смотрю, ты времени не теряешь и уже обживаешься на новом месте. Кстати, не спросила при первой встрече твоего имени. Так, может, сейчас его скажешь?» Я представился, не прекращая строгать острым эльфийским ножом очередную прямую палку. «Как-как? Тимиофией?» Русалка страшно исковеркала мое имя, а потом признала, что звучит оно весьма необычно для этих мест. До меня тоже уже дошло, что это может стать проблемой, если не хочу выделяться среди местного населения. А потому я поинтересовался у своей речной знакомой, какие вообще человеческие и мужские имена тут распространены. Жрий, Подхват, Денька Толстяк, Сипух. Начала перечислять речная дева, но меня все предложенные имена не впечатлили. А рыбака старого, что тут в домике до тебя жил, звали Альвар. Если за глаза, то Альвар вредный или Альвар старый пердун. Ну или Альвар рыбак, если при нем. Альвар? Ничем не лучше и не хуже других имен, но хотя бы запомнить его было достаточно легко. Я решил, что при встрече с людьми назовусь Альваром младшим или Альваром тощим, дальним родственником жившего тут рыбака, и придумаю какую-нибудь историю, объясняющую мое появление в этих краях. «А что с ним стало?» — полюбопытствовал я, и русалка честно призналась, что ее сородичи старого рыбака сожрали в наказание за упрямство. Мол, тысячу раз говорили ему не ставить сети выше по ручью, так как там у речного народа своего рода ясли, где совсем юные русалки, у которых жабры еще не совсем сформировались, только учатся плавать вдали от морских акул и прочей опасности. Вот только упрямый старик пропускал уговоры мимо ушей и продолжал делать все по-своему — что едва не закончилось трагедией. Винелла, совсем юная племянница Лереи, запуталась ночью в рыболовной сети и лишь чудом не задохнулась, не имея возможности всплыть и глотнуть воздуха. За это русалки подстерегли Альвара Вредного, когда тот пришел утром проверять сети, порвали на куски и сожрали. Да, вот даже не знаешь, с какой стороны можно огрести неприятностей. Я указал на разложенную на берегу сеть и поинтересовался у Лереи, где эту снасть разрешено ставить, чтобы она не мешала русалкам и мне не повторить печальную судьбу своего предшественника. Оказалось, что особых ограничений нет. Ставь где хочешь, ниже по течению, от некого верного камня, который не заметить невозможно. Вот только тут, возле самого моего домика, рыбы, по словам водной жительницы, практически и не было. Поэтому ставить сети русалка советовала ниже слияния этой протоки с неким бурным ручьем, где река уже становилась полноводной. А еще лучше бить рыбу острогой на перекате, тем более что сейчас начинался нерест, и целые косяки рыбы шли вверх по рекам со стороны моря. «Если хочешь, могу помочь тебе сегодня рыбачить», — предложила моя новая хвостатая подружка. «Я буду загонять косяки в расставленные сети, так что без улова не останешься. Но только в обмен на тайти». Лерея указала на тарелку неких кислых слив, которую я вынес и поставил рядом с собой на берегу, чтобы перекусывать в процессе работы. «Они очень вкусные, но вот растут высоко на деревьях, где нам, русалкам, их не достать». «Так эти фрукты называются тайти?» «Буду знать». «Конечно же, я согласился». Закончил изготовление последнего шеста для крепления сетей, и моя первая рыбалка в новом мире началась. «И это называется «рыбы почти нет»?» Как говорилось в одном популярном фильме 90-х, кто-то слишком много кушает, в смысле зажрался. Я смотрел на полную улова сеть, вытащить которую смог с большим трудом и то лишь при помощи Лиреи. Сразу же отсортировал и отпустил всю мелочь, уточнил на всякий случай насчет съедобности остального улова и получил обнадеживающий ответ русалки, что любую речную рыбу в этих краях есть можно. Отлично. До самого заката я чистил рыбу, потрошил и пересыпал крупной солью из обнаруженного на кухне мешка. Какую-то часть развешивал на крюки в подправленной сушильне, прорехи в марлевой ткани на которой я наскоро заштопал нитками из эльфийского ремонтного набора. Остальное сразу жарил на прутиках над разведенным на берегу костерком. Лерея все это время находилась рядом в воде, подсказывала названия незнакомых мне рыб, облизывалась из-за манящего аромата от готовящегося ужина и отвечала на мои вопросы об этом мире. Прежде всего, меня интересовал вопрос, как я вообще понимаю русалку. Ответ Лереи о том, что она умеет разговаривать на языке людей, показался мне откровенно странным. По-видимому, о существовании множества самых различных языков у человеческой расы речная дева даже не догадывалась. Что ж, буду исходить из предположения, что распространенный язык тут один, и я его каким-то образом понимаю. Далее последовали вопросы о призванных героях, каким Лерея назвала меня при первой встрече. Что русалке вообще о таких известно? А также, кто этих самых героев выслеживает, почему-то стремясь убить? Ответ речной девы был долгим, однако изобиловал абсолютно фантастическими нелепицами, способными вызвать у здравомыслящего человека лишь смех. Так, о далекой родине призванных людей русалка не знала вообще ничего, и все ее предположения имели очень мало общего с истиной. Все же сведения Лиреи о героях в этом мире основывались преимущественно на сказках и пересказываемых водными сородичами байках, истинность которых тоже вызывала большие сомнения. Но и на редких случаях личного общения с другими людьми, которые хищную русалку справедливо опасались, но все же издалека, с безопасного расстояния, общались с полуголой водной девой. Один немолодой философ из города Кирея, расположенного на противоположном берегу ближайшего морского залива, так и вовсе специально искал встреч с русалками, поскольку составлял научный трактат о природе, и его интересовал водный мир с его обитателями. Из бесед с тем мудрецом Лерея и подчерпнула многие свои знания о мире, хотя закончилась та история трагически. Ученого мужа после множества вечерних бесед с русалками, потерявшего осторожность и подошедшего слишком близко к берегу, сородичи Лиреи сумели схватить и утянуть под воду. Показательный пример, что при общении с нечистью расслабляться никогда нельзя, и я принял это к сведению. Со слов же Лиреи выходило, что мир, в который я перенесся, называется Элата, и призыв героев тут является достаточно распространенным событием. Не повседневным, но минимум пару раз в год кто-нибудь все же прибегал к заклинанию призыва. Людей других миров призывали короли и императоры, желая заполучить в своей армии сильных и уникальных бойцов. Призывали мудрецы и звездочеты, желавшие с помощью пришельцев расширить свои познания об окружающем мире. Однажды героя и вовсе призвали могучие драконы, желавшие с помощью такого беспристрастного арбитра разрешить какой-то собственный принципиальный спор. Так что случившееся со мной и моими соседями происшествие уникальным для мира Элаты не было, и мне нужно было исходить из факта, что я очередной, невесть какой уже по счету, зачем-то призванный в этот мир герой. Историй призванных героев Лерея знала немало, но все их объединяло одно. Поначалу чужаки были крайне слабыми и вообще не ориентировались в новом мире. Такими очень легко было манипулировать, чем сотворившие призыв бессовестно пользовались — фактически с нуля прописывая попавшим в незнакомый мир чужакам систему жизненных ценностей, указывая на друзей и врагов, прививая новые привычки и обучая принятым здесь правилам. Зачем все это было нужно? Ответ на этот вопрос на самом деле простой и напрашивающийся. Власть, сила, богатство. Призванные герои были послушными инструментами для достижения всех этих целей, ведь если слабый поначалу герой выживал, то со временем становился все сильнее и сильнее, и не существовало предела, который остановил бы его рост. Как именно это происходило, Лерея не знала, но факт оставался фактом. Призванные в мир Элат и чужаки добивались невероятных высот в магических искусствах и боевом мастерстве. И каждый такой герой со временем один стоил сотни умелых воинов, а то и целой армии. Что, естественно, многим не нравилось, особенно ближайшим соседям того государства, где был осуществлен призыв. Поэтому соседи обычно стремились найти и уничтожить это призванное живое оружие до того, как оно сориентируется в новом мире, обучится, наберется сил, и его натравят на них. Так что, по сути, моими врагами являлись все соседние государства, правители которых могли искать меня и желать устранить. Еще Лерея упомянула некую загадочную теократию, тайные агенты которой проникли повсюду, разыскивали и убивали всех призванных в Элату чужаков без разбора, будь то демоны или люди. Признаться, беседа с русалкой оставила у меня больше вопросов, чем ответов. Почему вокруг после призыва оказались враждебно настроенные эльфы? Что еще за загадочная теократия, которую упомянула русалка? Где те правители или могущественные маги, что призвали меня в этот мир? Следует ли мне их искать, чтобы заручиться их защитой и поддержкой? Или наоборот, лучше затаиться, слиться с местным населением и не выдавать свою чужую природу? Второй путь выглядел более разумным, хотя и труднореализуемым, поскольку я совершенно ничего не знал об обитающих тут людях, и выдать меня могла любая мелочь. К этому моменту первая порция рыбы уже была пожарена на костре, так что я пригласил русалку к ужину на траве, и Лерея действительно выползла на берег, впервые позволив полностью рассмотреть себя. Необычное оказалось существо, с удивительно гармоничным и, я бы даже сказал, красивым переходом женского тела в длинный и сильный рыбий хвост. Длинные зеленого цвета волосы, симпатичное лицо, аккуратные груди, да и все ниже женское тоже присутствовало. Мне даже захотелось изобразить водную красавицу на бумаге, о чем я и сообщил, чем вызвал довольный смех русалки, оценивший изысканный комплимент. «Ты очень странный, Тимеофий, но интересный. Обещаю, что я тебя не съем. И родственников по стае тоже попрошу на тебя не охотиться». Я поблагодарил русалку за добрые слова и сразу же попросил в дальнейшем звать меня Альваром Длинным. Именно такое имя я выбрал себе в новом мире. В процессе ужина и сопутствующей беседы я продолжил задавать бесчисленные вопросы об окружающем мире. В частности, спросил Лерею про маленького заросшего человечка, который обитает в домике рыбака и своим топотом мешает мне спать. И вот тут русалка меня удивила. «Это Хельмут. Древний и весьма могучий хоб-гоблин. Домовой, по-вашему. Не знаю, откуда он пришел, но поселился тут у реки еще при прошлом хозяине дома. Нашел-таки общий язык со старым пердуном. После смерти Альвара Вредного домовой не ушел и охраняет это место от воров. Но разве можешь ты его видеть?» «В смысле? Почему вдруг я не должен видеть этого хоб-гоблина, который топает в моем доме и роется в моих вещах?» «Так Хельмут все-таки нечисть, как и я сама», — объяснила русалка, забавно дуя при этом на слишком горячий для нее кусок рыбы. «Люди нас видят лишь тогда, когда мы сами этого хотим». «Но я же вижу тебя!» «Я специально открылась перед тобой там у озера, и ты меня заметил. Да и сейчас я позволяю себя видеть, так что это другое. А Хельмут, к тому же, еще и сильная нечисть, способная на многое, и его защитные чары не должны были позволить тебе видеть домового. Впрочем, ты же рассказывал, что и лесных духов видел в эльфийском лесу». «Да, я уже успел рассказать Лерее о своих ночных мытарствах. Причем русалка убеждала меня, что вовсе не простой зверек явился вчера вечером ко мне на угощение, а один из лесных духов, которыми наполнен волшебный эльфийский лес Вечного Короля. И вывел светящийся древолаз меня из леса вовсе не ради угощения, а как раз потому, что посчитал неправильным человеку находиться на запретной территории, куда людям вход закрыт. И если я вернусь обратно к лесному озеру, то не найду поблизости ни деревьев исполинов с красной змеиной корой, ни того наклоненного ствола, по которому спустился на землю. Будет лишь обычный лес с обычными деревьями, дальше на запад постепенно переходящий в заросшие кустами холмы, а затем и вовсе отвесные скалы. потому как лес Вечного Короля на самом деле расположен куда западнее и севернее этих мест, как минимум в 5 днях пути и за труднопреодолимой горной грядой. И потому Лирея не понимала, как я вообще смог переместиться оттуда в эти края всего за одну ночь. Заканчивали ужин мы уже поздним вечером в темноте и договорились встретиться завтра днем на речных перекатах. Лирея поблагодарила меня за вкусное угощение и, прихватив с моего разрешения еще пару шпажек жареной рыбы, уплыла вниз по реке, держа редкий для водного племени деликатес в руке высоко над водой. Я же, вяло отмахиваясь от активизировавшихся к ночи комаров, поплелся в свой новый дом, оставил для домового угощения возле люка в погреб и, зевая во весь рот, отправился спать.
«Отец, ты звал меня?» Эльфийский принц в белых одеждах, чьи досадные царапины на лице уже практически зажили, остановился в 3 шагах позади высокой длинноухой фигуры, с увитой плющом беседки на высоком дереве, задумчиво рассматривающей лунную дорожку на хрустальном озере. «Меня вызывает Вечный Король». Не оборачиваясь, несколько невпопад ответил глава рода Красной Змеи. Немного помолчал и продолжил. «А ведь сейчас не день равноденствия, и не сбор старших князей эльфийских родов. И потому на ум мне приходит единственное объяснение. Вечному королю уже доложили о событиях в Красном Змеином лесу, и наш правитель желает получить полную информацию об этом происшествии из уст самого главы рода. Сын мой Эринион, так что мне говорить мудрому королю, который не приемлет недомолвок, а неправду чует моментально?» Эринион недовольно поморщился. Вчера он действовал на эмоциях и в большой спешке, надеясь быстро и тихо решить проблему со вторгшимися в священный лес людьми. Тогда он и подумать не мог, что информация об этом досадном инциденте может выйти за территории кланов, входящих в род Красной Змеи. К сожалению, это действительно оказались призванные человеческие герои, и быстро перебить нарушителей не получилось. Не получилось окончательно решить проблему даже через 1.5 дня, несмотря на все задействованные отряды и даже привлечение соседей. Хуже того, досадный промах принца скрыть было уже невозможно, поскольку информация о просочившихся в священный лес людях успела распространиться далеко за пределы союзных и даже дружественных кланов, а теперь, как выяснилось, достигла даже ушей самого Вечного Короля, а потому оставалось лишь сказать правду. «Отец, из 39 вторгшихся в священный лес нарушителей на данный момент убито 32. 2 преступников пойманы живыми и ждут справедливой казни. Это раненая в шею девушка с необычными розовыми волосами и схваченный на берегу Хрустального озера молодой крепкий парень, брошенный своими. Обоих нарушителей казнят в ночь полнолуния через 3 суток. К тому времени преступники уже успеют рассказать нашим дознавателям все, что знают, и даже чего не знают. Разговаривающая с лесом сперва просила сохранить человеческой девушке жизнь и даже подлечила ее. Но после известия о гибели прошлой ночью племянницы Альдены Ловкой Белки резко передумала и сама передала раненую палачам.
«Остается еще 5 нарушителей», —
проговорил князь, не позволив сыну за потоком слов скрыть самое важное.
3 людей заблокированы на речных островах севернее водопада Радуги», — поспешил заверить Эринион. «И им оттуда уже не уйти живыми. Я послал в погоню 60 лучших разведчиков и охотников нашего рода. К тому же к охоте на людей присоединился род водной черепахи, у которого эти преступники убили 2 мирных собирателей жемчуга. Причем девушку-ныряльщицу перед смертью эти мерзавцы опорочили, так что соседи настроены крайне решительно, и легкой смерти преступники не получат».
«Хорошо». Князь наконец-то повернулся лицом к сыну. «Но где еще 2?»
«Одного днем несколько раз видели у сгоревшей каменной башни людей. Этот человек научился становиться невидимым, поэтому наивно полагает себя неуловимым и словно специально дразнит нас. Что ж, будет ему хороший урок этой ночью, когда наши охотники применят чары ночного зрения и призовут на помощь стаи лесных хищников.
Но вот последний...»
Тут Эринион тяжело вздохнул и вынужден был признаться отцу, что именно этот высокий долговязый парень с темными волосами, которого он сам лично преследовал и даже серьезно ранил, и убил ночью юную Альдену Ловкую Белку, после чего каким-то непонятным образом выскользнул из кольца оцепления у гнилого ручья
и все поиски не дали никакого результата, хотя охотники дважды днем прочесали кусты и окружающий лес. Но самое плохое, что принц понятия не имел, где сейчас этот преступник может находиться.
«Теперь я знаю, что говорить Вечному Королю»,
— ответил старший князь после того, как сын закончил свою речь и покорно опустил голову, ожидая заслуженной отцовской взбучки.
«Тебя я не осуждаю, сын. Хотя лучше было все же дождаться моего возвращения с охоты. Что же до долговязого убийцы, то им я займусь лично. Этот вор из жадности допустил огромную ошибку, прихватив с собой магический нож Альдены ловкой белки. Тот самый нож, что я лично прошлой весной вручил талантливой девушке за победу в состязании детей. Вещица эта уникальная и очень приметная, так что я смогу отследить ее по магическому шлейфу, и преступнику не уйти от возмездия».